Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Сегодня с вами Анна Леонтьева и мой дорогой коллега Константин Мацан. У нас в гостях протоиерей Игорь Фомин, настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО. Обсуждаем захватывающую тему «Дети и их любовь к учебе». Отец Игорь, вот у нас был такой учитель истории. Он попался нам в одну из школ, которую мы меняли. Это была на этот раз школа рядом с домом. Вот, и вдруг вот приходит такой у нас учитель истории, который рассказывал детям не только про исторические события, про их связь с святыми, которые в этот момент жили, молились, связь там наших побед в битвах и так далее. И это был, конечно, луч света в темном царстве, потому что я вот про школу не буду долго рассказывать, вот, но с этим учителем вот как-то было тепло. Вот, у нас как-то вот никогда об этом не говорят, да, на уроках истории, хотя это наша вот христианская культура. Вот что вы об этом думаете? Нужно ли как-то вводить такие вот штуки в школу?
Да, я считаю, что вот необходимо. Мы очень много говорим об идеологии. Церковь говорит об идеологии, государство, общественные организации, политические, вот нужно идеологию, то да все, 50-е, и никто не говорит, а откуда ее взять. Не, ну, каждый говорит, что возьмите идеологию коммунистическую, возьмите идеологию церковную, возьмите, ну, хорошо, возьмем мы какую-либо идеологию. И что, и как мы ее будем насаждать? Мы придем к детям и скажем, давайте-ка. Вот по понедельникам мы с вами поем гимн, теперь поднимаем флаг, это прекрасно, это хорошо, а по пятницам вот мы будем вам проводить политинформацию, как надо себя вести. Когда это оторвано от реалий, от действительности, тогда это еще больше увеличит кризис в обществе. Мы будем говорить, что воровать нельзя. Вот, но в отдельных случаях откаты – это хорошо и так далее, и тому подобное, да, ну и как дальше жить и тому подобное. Вот этот диссонанс у молодого человека, у подростка, он будет вызывать неприязнь. У них же все очень конкретно. Или ты два пальца в розетку суешь, или ты два пальца в розетку не суешь. Да? Вот тебя или убьет, или, в общем-то, там не убьет. Ты должен это четко сказать. Ты четко должен сказать, воровать плохо. И сказать, почему воровать плохо. Не потому, что только ты кого-то оскорбишь, а потому, что тебя это убьет. А как это действует? А нужен пример. И вот очень интересный тоже проект с отцом Александром мы сделали «Имя Россия». Он у нас только развивается, его можно посмотреть на одноименном сайте, прям забить «Имя Россия». Прям сразу в поисковике выпадет первый сайт имярossии.ру и с Мининым и Пожарским. Вот, вы увидите, посмотрите. Там сейчас пока что 14 уроков, это такие внеклассные чтения. В чем их смысл? Что мы хотели? Мы хотели выбрать 40 персоналей из нашей истории, из истории именно России, причем это могут быть и иностранцы, но которые здесь в России потрудились. Я так обтекаемо сказал, но могу конкретно сказать, допустим, Елизавета Федоровна, да, там, или доктор Гаас, да, вот те, которые отвечают на самых два важных вопроса: моя любовь к родине и что я сделал в духовном плане в своем развитии. То есть, вот как я себя развил. Ну, допустим, мы говорим о Крыме, мы говорим там о Нахимове, мы говорим о Крыме, мы говорим о Федоре Ушакове, да, ну вот какие-то такие вещи. Этот урок мы вообще задумывали так глобально, 40 персоналей, то есть ребенок в течение всего процесса обучения с 1 по 11 класс должен обязательно столкнуться с этой персоналией. Неважно, с какой, когда, в каком классе. Это такой вот постоянно действующий процесс. Ребенок выбирается класс, который готовит этот урок по какой-то персонали. Вот 4 там класса в школе за этот год должны вот пройти, ну, какой-нибудь там средняя школа, к примеру, это самая такая хулиганистая, самая вот нащупывающая смыслы жизни вот в этой обстановке, там, 6-й, 7-й, 8-й класс. И вот сделать, мы хотим сделать так, чтобы дети постоянно сталкивались с этой персональю. Ну, к примеру, там, князь Владимир, да, на входе его там распечатанный портрет с какими-то основными датами. Не надо никаких текстов, только даты, чего там произошло при князе Владимире, и вот два слова. Никто сейчас ничего не читает. Мы должны быть честными, даже...
Реалистами.
Реалистами, да. Даже мне здесь рассказывали про кандидата наук молодого, который защитился недавно, ну, как недавно, там, уже приличное время, преподает в одной из больших школ у нас в стране. И вот он честно говорит, я за свою жизнь прочел две книги. Я говорю, подожди, а как ты защитился? Говорит, статьи из интернета вполне достаточно. Вот, да. Я был в полном шоке, в общем-то. Да, это вот как-то удивительно. Человек-преподаватель в этом учебном заведении прекрасно говорит, замечательно все доносит, но вот... Ну, такая вот становится особенность наша.
И... У Солженицына для этого был термин «образованщина».
Образованщина, да. Вот. И что я хочу донести вот сейчас вот, что идеология, вот, о которой мы все так переживаем, без которой, по большому счету, никто существовать не может. Семья не может без идеологии существовать. В любой семье есть своя идеология. Хорошая, плохая, но все равно есть. То есть те принципы, на которые мы ориентируемся. А вот мы и говорим об этих принципах. Как ты послужил семье, как ты послужил стране, как ты послужил семье, как ты послужил своему личному росту. Ну, к примеру, все помнят портрет Мусоргского, да, вот из школы, который Репин, в общем-то, на все века прославил Мусоргского, да. Это всклокоченный, такой красный человек. Дети не знают, как его зовут, но все указывают пальцем на этот портрет и говорят: «О, пьяница». Действительно, в общем-то, за полгода, где его писал, когда его писал Репин, он и был, в общем-то, в таком алкогольном запое и скончался.
У такого барда Тимура Шаова есть песня знаменитая, которая, в которой рефрен в каждом припеве, а Мусоргский бухал.
А Мусоргский бухал, да. Ну вот, я думаю, что это вот именно портрет Репина навел его на этот припев. Я считаю, что Мусоргский – это величайший наш композитор, это один из прекраснейших, талантливейших людей, но в наш перечень людей, которые повлияют на идеологию, он не войдет. Он не войдет. Мы будем пользоваться его произведениями, мы будем умиляться, но он не войдет. Потому что в своем духовном плане он не является примером для подражания. Вот в личном плане. Трагедия, да, трагедия, личная трагедия. Но у нас множество людей, много людей, которых мы можем привести именно в пример. То есть талант и святость жизни – это разные вещи, по большому счету.
А вот всегда есть вопрос о том, как детям, скажем так, через себя пропускать ту или иную полезную информацию, научную или даже там, гуманитарную в том числе. Вот, например, сейчас я знаю, благодаря национальному проекту «Наука и университеты» проходит, например, всероссийский конкурс научно-популярных видео. И это входит в одну из инициатив десятилетия науки и технологий в России. Что в проекте? Школьники снимают видео продолжительностью до 3 минут, в которых стараются простым языком рассказать о каких-то научных явлениях, вот объяснить. Классная история, потому что человек, когда ему нужно что-то объяснить, он должен это сам понять сначала. И победители получают призы, причем не только сами дети, но и учителя, которые таких детей замечательных готовят. Сайт есть специальный, где со всем этим можно ознакомиться, naukahomoscience.ru. А вот как вам кажется, когда мы говорим вот о сюжетах, допустим, ну, скажем, широко из православия, вот такая форма возможна, допустим, чтобы ученик, там, ребенок за 3 минуты рассказал о том, в чем суть подвига духовного Сергия Радонежского, например, или Александра Невского?
Да, я считаю, что это просто необходимо. То есть, есть же замечательный анекдот в этом плане, как преподаватель заходит в учительскую, говорит, слушайте, говорит, ну, что же за студенты-то такие, говорит, совсем тупые, говорит. Я, говорит, 10 раз им объяснил, сам уже разобрался в этом вопросе, говорит. Вот они никак не могут это понять. Действительно, да, я считаю, что именно такая форма подачи материала, она и должна иметь место вне внеклассном там, образовании, чтении, или как, в общем, эти уроки назвать. То, чего мы, в общем-то, и предлагаем на это имя России, чтобы дети самостоятельно, проектно занимались тем или иным вопросом. То есть, чтобы они сами поискали информацию, чтобы эту информацию они проверили. Ну, допустим, Александр Невский, да, вот если ребенку дать задание, расскажи об Александре Невском, вот. Вот тебе интернет, потому что в другие источники он лезть не будет. Вот тебе интернет, расскажи. Значит, если это пустить на самотек, то он может рассказать все, что угодно. Вот, от святости до предательства Александра Невского, да, потому что разные мнения есть по персонали Александра
это
Невского.
Это как поклонялся он, да,
в Орде? Да не только, как он собирал дань со своих, там, ну, ага. По-разному можно это представить. А задача проектной работы, то есть не просто, чтобы ребенок скачал из Википедии или из какого-то другого ресурса информацию, а чтобы он ее еще и проверил. А ты проверил это, вот данные, вот он приносит там куратору, учителю или кто этим проектом занимается. А ты проверил эту информацию? Давай посмотрим, вот, что говорят там, вот такие-такие источники. То есть...
Да, это очень важно вообще, да, умение работать с информацией сегодня.
В наше время.
В наше время, да.
Это просто формирует привычку не доверять интернету. Вот.
Да.
Мне кажется, это вот если до детей это донести с самого начала, уже полдела сделано.
Да, потому что информация сейчас заходит именно та, которая больше всего напичкана фейками. Напичкана вот какими-то ложными вещами, которые тебя поражают. Тебя должно это взбудоражить. Как так? Вот как так? А на самом деле совершенно не так, вот как это говорится.
Ну, а в научном плане просто, ну, вот если читать статью из Википедии какую-то, да, когда ты сам в курсе о содержании предмета, то просто ужасаешься, ну, просто ошибочности того, что там написано. Да. Просто факты не таковы. Угу. И это, конечно, вот ребенка, я повторяюсь, я на своем опыте с этим столкнулся, как важно просто приучать вот именно к этому. Во-первых, не доверять сразу, перепроверять, особенно если это из интернета. Лучше возьми книжку опубликованную, там, энциклопедию возьми, напечатанную в конкретном издательстве. Вот страница, вот статья. Вот можешь сослаться.
Поэтому, Константин, вы на православной радиостанции, а не на каком-то, в общем-то, другом медиаресурсе, где, в общем-то, чем потухлее, тем поинтереснее, да, в общем-то. И вот наш вот этот проект, о котором я говорю, там, «Имя России», да, он призван именно рассказать, а что, кто является героем, кому можно подражать, за кем можно, в общем-то, идти. Ведь для ребенка очень важно иметь героя. Ну, к примеру, да, отдали ребенка в какую-нибудь спортивную секцию, там, не знаю, борьба, футбол, там, водное поло, неважно куда, да, это всегда очень интересно для ребенка. С ним занимаются, с ним что-то такое делают. Вот он там падает, у него там слезы, он что-то достигает, его там хвалят, его, наоборот, укоряют. И на данный момент занятия спортом тренер является царем и богом для ребенка. Но кто этот царь и бог для этого ребенка, должен определить родитель. Точно так же, как и героя, о ком ты там мечтаешь, кому там подражаешь, с кем ты там идешь в сражение или наоборот, в общем-то, читаешь с кем-то книгу, с каким героем. Это все должны определять именно взрослые, именно учителя, именно директора, к чему мы, в общем-то, по большому счету и призываем. Призываем народ. Почему у нас только 14 человек в этом проекте пока что? Почему у нас другой список открыт? Мы к этому подходим очень осторожно. Здесь нельзя, чтобы все герои были только, допустим, из церковного календаря. Здесь должны быть и те светские люди, которые еще, может, не прославлены, но уже о них можно говорить, там Фёдор Михайлович Достоевский, к примеру, да, любовь к родине, любовь к семье, да, и то, что он сделал в своем личном плане развития, как он боролся со своими страстями, да, или как с помощью семьи, не знаю, может быть, это его супруга, вот как абсолютно все говорят, что только благодаря ей он победил вот эту страсть
к игре,
да, карточной игре. Вот, это же тоже очень важно. У нас этот вопрос пока что, скажем так, по персоналям открыт. Мы не спешим добавлять, мы будем добавлять. Тем более, этот проект, в общем, сейчас проходит апробацию уже в департаменте образования города Москвы. И я надеюсь, что он будет внедрен в школу.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Игорь Фомин, настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер».
Отец Игорь, ну вот сейчас вот эта тема как бы введения христианских ценностей в школу, я еще раз к этому вернусь, она не всегда находит такой положительный отклик. Вот, и более того, знаете, мы иногда просто даже в семье начинаем стесняться в какой-то момент вот говорить какие-то правильные слова, да, хотя очень многие воспитывали детей в православной вере. Вот, как набраться смелости и в современном мире все-таки проводить, причем как-то так, ну, ненавязчиво. То есть кто-то говорит, что нужно говорить все время, кто-то говорит, не трогайте детей, они сами к чему-то придут. И у меня тоже очень часто споры на эту тему там со знакомыми, с православными. Вот. И как вот сделать это достойно в семье, в школе, ненавязчиво, чтобы дети нас слушали?
Мне кажется, что когда ты что-то любишь, ты об этом говоришь постоянно. Вы знаете, у меня перед глазами такой пример. Знакомая семья, и вот там муж, ну, просто вот, я понимаю, что он в полном смысле этого слова безумно любит свою жену. Вот когда мы были еще там юными, только-только вот все там поженились, я помню, как он в компании рассказывал о своей жене. И она такая, и сякая, и красавица, и вот скромница. И мы, еще ее не зная, мы уже каждый нарисовал себе такой образ, там это вот, знаете, вот какая-то вот, ну, совсем Золушка, Снегурочка. Вот все-все сказочные положительные персонажи, вот все были собраны именно в этом образе. И вдруг мы, в общем-то, встречаемся как с семьями. Да нет, у меня матушка красивее. Вот, другой, наверное, подумал, а у меня скромнее, у меня это и тому, и так далее, и тому подобное. Но вот его любовь, она вот совершенно заслоняет глаза. Когда ты любишь по-настоящему Христа, ты, в общем-то, об этом будешь говорить вот направо-налево без застенчивости, потому что это для тебя является ценностью. А ценностью всегда ты хочешь поделиться, ну, кроме материальной, да, в общем-то, ценностью. Ну, кто-то и материальной хочет поделиться ценностью. А вот именно такой вечной ценностью, там принцип, чем больше ты об этом говоришь, тем больше, в общем-то, ты это приобретаешь в себе. Говорить об этом надо. Показывать это тоже своей жизнью, в общем-то, надо. Детьми обязательно надо заниматься. Вот хотим мы этого или не хотим? Я раньше, допустим, был противник детских садов. Когда росли мои дети, я был противником детских садов. А сейчас я сторонник детских садов. По одной простой причине. Дети в 3 года уже умеют гаджетами управлять не хуже взрослых. Они еще не могут набирать в поисковике какие-то слова, но путешествовать по интернету абсолютно по всему они делают даже лучше некоторых взрослых в 3-4 года. А в 3-4 года закладываются абсолютно все страсти, привычки у ребенка. Это психология, в общем-то, здесь я никакой Америки не открываю. А в детских садах нету гаджетов. Там детьми занимаются. Там с ними играют настольные игры. Там они ставят какие-то сценки. Ну, Ань, я думаю, вы еще помните. Вот Константин уже этого времени не помнит. Только из своей, наверное, юности, молодости. Как заходит каша в ребенка? Когда родитель перед ним танцует. Танцует, что-то рассказывает, рожи строит. Как сейчас заходит каша в ребенка? Через гаджет. Ага. Самая лучшая, в общем-то, мера, чтобы только каша.
Отвлечь внимание.
Да, каша заканчивается, а гаджет остается. Вот посмотрите, к вам пришел человек, ко мне на исповедь. Приходят там мамаши, папаши с детьми, вот вечером, допустим, особенно это видно, на литургии нет, а вечером да. И ребенок, вот папа стоит исповедуется, а ребенок его там дергает за штанину. Папа достает телефон, дает ему, и ребенок раз садится рядом, прямо вот здесь на корточке, на ноги там отца или на лавочку рядышком, и все, и он занят. Это ужас. Не надо каяться, точнее, каяться-то надо там в каких-то своих грехах, но в первую очередь вот в этом надо покаяться. И вот это кошмарно. Поэтому христианские ценности, о них надо говорить, и их не надо стесняться. Это же такие общечеловеческие ценности, которые направлены на твою личность, на твое воспитание. Вот, мне кажется...
Вот то, что вы говорите о ценностях, очень важно, особенно в связи с тем, что вы до этого говорили об идеологии, потому что у нас сегодня слово «идеология» часто пугает, оно слишком обросло ассоциациями такими, видимо, из советского прошлого, вот политическая идеология, сразу как мы слово слышим «идеология», мы сразу подразумеваем молчаливо, что вот это какая-то такая вот пропаганда и так далее, именно связанная там с общественно-социально-политическими вещами. В принципе, идеология – это, ну, идея, те ценности, по которым жизнь строится, то, о чем вы сказали, служение семье, родине, личностное саморазвитие. То есть вот это совсем другое слово тоже, значение другое, и вот в этом смысле его не стоит пугаться. Знаете, о чем хочу спросить? Вот к вопросу о применении ценностей на практике. Меня все время очень, мне запомнилось, как вы рассказывали, что вот когда вы детей воспитывали, когда они еще были более младшего возраста, вы ввели такой принцип, что главное не врать. Вот любую там двойку ребенок может получить, и главное не врать, а дома ругать не будут. И вы когда же, помню, делились, что кто-то из сыновей, по-моему, ваших сказал, как-то какой я счастливый человек, я вот могу там двойку получить, домой прийти, и меня не будут ругать, если только я не буду врать. Я вот даже тоже пытался и продолжаю пытаться вот как-то этот принцип внедрять в общение со своими детьми. А вот, во-первых, у меня вопрос, а всегда ли работает? И какие еще вот такие лайфхаки, которыми вы могли бы поделиться, у вас есть?
Ну, не знаю, всегда ли работает. Иногда очень сложно бывает удержаться не только от двойки, а от какой-то другой информации, которую тебе честно сгрузил ребенок, вот чтобы не выйти из себя. Иногда это может даже и не получиться.
Лучше бы соврал.
Лучше бы соврал, иногда думаю.
Пожалел бы папину психику.
Да, иногда хочется, чтобы так оно, в общем-то, и было.
А все, да?
Да, да. Вот, но все равно это приносит определенные плоды, причем плод очень простой на самом деле. Это нормальные взаимоотношения с ребенком. Не то, что он вот вдруг в какой-то момент стал совестливым и перестал получать двойки. Я думаю, что это будет способствовать, в общем-то, его спокойствию в этом вопросе. Он не так сильно будет переживать, хотя, ну, у родителей есть разные инструменты, чтобы выдавить жалость у ребенка, да, и это часто получается. Вот. Но а какие вот такие, знаете, лайфхаки? Я думаю, что ребенок очень просто познает этот мир. Он пытается нас спровоцировать. Вот. Чем угодно, вот, абсолютно чем угодно, своими политическими воззрениями, своими внешними изменениями своей внешности и так далее и тому подобное. И если родитель стандартно реагирует на это событие, то ребенок говорит: все понятно.
А что значит стандартный отец говорит?
Ну, зеленые волосы надо срезать, да, ага. Вот, да, политические воззрения надо как-то вот
поменять,
да, там, и так далее, и тому подобное. А вот когда родитель нестандартно к этому подходит, когда он говорит: слушай, интересно, почему ты поддерживаешь вот это направление, а давай с тобой поговорим, а ребенку вдруг сказать нечего, вот. Вот, и не надо говорить: ха-ха, вот попался, вот ты гад такой. Слушай, давай разберемся, что это такое.
Если... Да, почему зеленый цвет волос? Я бы добавил ниточку розового.
Да. Кстати, можно расстроиться из-за зеленого цвета волос, сказать: слушай, ну теперь, а как ты теперь одежду будешь подбирать?
Вот, весь гардероб нужно менять.
Ну, надо решать этот вопрос. Слушай, давай съездим, теперь купим тебе какие-нибудь зеленые ботинки, там, или не знаю, с чем там зеленое сочетается, в общем-то. Вот, и так далее. И ребенок уже начинает чесать репу: что, слушайте, краску-то надо поменять, в общем-то, да, ну, на другую. Я считаю, что самым главным вот, моментом воспитания ребенка — понять, почему он это сделал. Вот когда ты понимаешь, почему он это сделал, ты всегда можешь найти средство, как это, в общем-то, изменить. Не думайте, что я там какой-то очень положительный персонаж воспитания. Я за наказание, я за ограничения, ну, и так далее, и тому подобное. Но только за обоюдное. Ты там, вот я люблю приводить этот пример, когда у нас с вами какой-нибудь стресс, что-то, в общем-то, мы где-то накосячили, как мы это переживаем? Около холодильника. Вот, раз туда и кушать, да? Если накосячил ребенок, да, как мы это из него изживаем? Замок на холодильник, да? Сладкого лишили, того лишили, этого лишили. Разные подходы к одной и той же проблеме. Вот, что я к себе, что к другому. А здесь должен быть одинаковый подход. Ну, сейчас скажете: ну, вот накосячил, значит, его что, в два раза больше накормить, а он не хочет, да, есть, все равно надо кормить. Нет, если ты лишаешь сладкого ребенка, ты себя должен лишить, там, ты его лишаешь двух конфет, себя четырех должен лишить. Причем это не всегда должно быть ребенку видно, что вот... Вот ты теперь не ешь две конфеты, а я не буду есть четыре конфеты. Не надо декларировать, что я вместе с тобой пострадаю. Вот. Пусть это будет твое какое-то тайное. Но все, что ты применяешь к нему, ты к себе в два раза должен больше применить. И это будет абсолютно нормально. Так, в 10 часов ты должен быть в постели. Значит, и родитель тоже должен быть в постели в 10 часов. Вот, хотим мы этого или не хотим? Или мы говорим: слушай, ну, вот сейчас мы записываем с тобой там программу какую-нибудь, Константин, уберите телефон, ну, закройте ноутбук, а сам сижу в телефоне, да, вот, ну, это же нечестно. Это нечестно по отношению, в общем-то, к ребенку. Если ты чего-то ему запрещаешь, ты должен запретить себе. Если ты его чего-то лишаешь, ты должен ему предоставить альтернативу. Большинство детей очень послушные. Не сиди в телефоне, он отложит, он будет просто сидеть. Что дальше? Вот, предложи ему альтернативы. Не просто запрети, а скажи: пойдем с тобой погуляем. Не хочу. Пойдем с тобой там порисуем. Не хочу. Хорошо, тогда я буду с тобой бороться. А я с тобой не буду, а я буду. Вот. Да, то есть вот какой-то ты должен все равно его чем-то увлечь. Если ты его сразу запрещаешь, тебе будет сложнее. Если начинаешь его увлекать, то тебе будет легче ему потом сказать: слушай, ну, на велосипедах не очень удобно ехать и сидеть в телефоне. Давай оставим, давай отложим. Вот. То есть должен быть живой ум у родителя.
Слушайте, у меня слово возникло неожиданное. Гаджетозамещение после рассказа отца Игоря.
Список гаджетозамещательных мероприятий.
Да, список гаджетозамещений.
У нас программа уже движется к завершению, но вот еще об одном, наверное, хотелось бы спросить. У вас есть школа при храме, а есть при МГИМО, при котором храм, общеобразовательная школа. Вот что там происходит?
Ну, это очень интересная, в общем-то, школа, которая имеет очень важную задачу распространить образование на весь окружающий мир. Вот сейчас было получено задание, чтобы несколько десятков школ было за рубежом, на примере школы там при МГИМО. Причем я пытаюсь тоже так участвовать в этой программе, чтобы тоже внести какую-то лепту. И вот наша родная школа, о которой мы сегодня немножко поговорили, надеюсь, в будущем мы будем тоже поднимать эту тему, тоже принимает участие. Я хотел бы вот в свете этой родной школы, которая при МГИМО и при храме, при МГИМО, да, попробовать анонсировать даже вот цикл, может быть, наших каких-то передач, потому что об этом есть какая-то договоренность. Мы хотели бы сделать разговор в рамках «Светлого вечера» с преподавателями, которые разделяют наши ценности духовно-нравственные, но которые являются специалистами в той или иной области школьного образования. Вот это было бы, мне кажется, очень-очень интересно, когда пришел бы преподаватель литературы, математики, физики, и с ним поговорить, а как духовно-нравственные ценности, вот это сейчас очень модное слово, конвергентное, да, образование, которое в себе сочетает и научные, скажем так, открытия для школьника, и духовно-нравственные основания для родителей, да, которые очень важны для общества. Как это можно вместе сочетать, и как это входит в умы и души наших, в общем-то, детей, как они это воспринимают. Так что, дорогие радиослушатели, следите за нашими эфирами. Я надеюсь, родная школа будет, в общем-то, вам доставлять много интересных программ и информации.
Спасибо огромное. Протоиерей Игорь Фомин, настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО, сегодня с нами и с вами был в программе «Светлый вечер». В студии была Анна Леонтьева, я Константин Мацан. До свидания.
До свидания.
Спасибо. До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».